«Посоветуйте, доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова. Природа свободно экспериментирует с биологическим видом, вслепую играют с генотипом, порождая множество самых причудливых вариантов жизни, а потом легко приносит в жертву тысячи неудачных экземпляров ради сохранения популяции. Эволюция безжалостна к конкретному индивиду. У человечества другие приоритеты. Жизнь каждого члена общества бесценна, и медицина бросает все силы на ее сохранение. Помощь должна быть оказана при любом заболевании, в том числе и в случае очень маловероятных генетических отклонений. Врачам нужно лекарство для лечения болезни, даже если ей страдают всего несколько десятков жителей планеты. Сегодня наша программа посвящена редким заболеваниям. Их еще называют, есть такой медицинский термин, орфанными заболеваниями. И со мной сегодня в студии две уважаемые гости. Доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, руководитель отдела легочной гипертензии и заболеваний сердца Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Тамила Витальевна Мартынюк. Здравствуйте, Тамила Витальевна.
Здравствуйте.
Также с нами сегодня председатель общественной организации «Дом редких», член экспертного совета по редким заболеваниям Государственной Думы Российской Федерации Анастасия Александровна Татарникова. Здравствуйте.
Добрый день.
Анастасия Александровна, спасибо, что пришли. Тема непростая. Мы с вами выходим в канун буквально работы съезда пациентского очередного. И на этом съезде были подняты очень важные вопросы, в том числе вот о редких заболеваниях. Я знаю, что встал вопрос о лечении муковисцидоза, что пациенты подняли этот вопрос из самых разных регионов. Одна и та же проблема, как считают пациенты, неэффективность проводимой терапии из-за того, что были заменены импортные препараты для вот этого заболевания нашими отечественными препаратами импортозамещенными. Сложно в этой ситуации разобраться просто по жалобам. Да? Вот мне бы хотелось, чтобы вы, как профессионалы, знающие ситуацию не поверхностно, а глубоко, объяснили, что происходит. Если можно, сначала о социальной ситуации с этим лекарством. Анастасия Александровна.
Мне трудно судить, наверное, глубоко и подробно о том, что происходит с муковисцидозом. Лучше всего обратить этот вопрос к руководителям организации, которые занимаются непосредственно этой нозологией.
Но это редкое заболевание.
Это редкое заболевание, и надо отметить, это одно из всего на сегодняшний момент 9 заболеваний, которые входят в федеральную программу 12 высокозатратных нозологий. Я могу предположить, поскольку подобная ситуация происходит и с другими редкими нозологиями на сегодняшний день.
А что происходит?
Это связано с заменой препаратов дженерическими формами.
Копиями.
Копиями, да. И отношение к замене оригинальных препаратов дженериками внутри пациентского сообщества, оно очень разнится. Есть, я бы сказала, предвзятое отношение к замене, поскольку у нас изначально отношение ко всем дженерикам строго отрицательное, только потому, что это дженерик, больше ни по каким критериям. Угу. С другой стороны, мы можем предположить, что и реально замена тех или иных препаратов, и, скорее всего, в индивидуальных случаях, поскольку здоровье каждого человека — это индивидуальное, ситуация, что такая замена может наносить реальный урон этому больному. Поэтому, как вы совершенно правильно заметили, делать общий вывод по поводу того, что происходит сейчас с лекарственным обеспечением муковисцидоза, наверное, сложно. В целом, что недопустимо однозначно. Правильнее говорить, в обращении лекарственных средств в нашей стране должны быть в доступе все те препараты, которые на сегодняшний момент положены для таргетного патогенетического лечения и редких, и нередких заболеваний.
Правильно?
Я имею в виду, что все новации, которые на сегодняшний момент зарегистрированы в мире, должны быть доступны в том числе и для больных Российской Федерации.
Да, вот
это мое глубокое убеждение.
Угу.
Тем более, если эти препараты уже зарегистрированы на нашей территории, когда они внезапно исчезают по тем или иным причинам с рынка, это возмущает пациентское сообщество, потому что это непосредственно касается уже вопросов их жизни. По каким причинам исчезают препараты? Их целый комплекс. Самая серьезная причина, которую труднее всего регулировать на государственном уровне, это самостоятельный уход фармкомпаний, опять же, в силу разных причин с рынка. Вот это самая серьезная причина, которую трудно регулировать и которую трудно предотвратить. Почему уходит компания? Ну, наверное, это все равно остается государственным вопросом, поскольку по итогу такого ухода исчезают препараты, жизненно необходимые для лечения таких сложных заболеваний, как, например, муковисцидоз. Ну, вот так бы я ответила на этот вопрос.
Нет, подождите, вы сейчас сказали только об исчезновении компаний, но перед этим сказали, что это комплекс проблем и комплекс причин. А что еще, кроме ухода компаний?
Ну, в том числе, если заболевание, например, находится на федеральном обеспечении, то Федеральное министерство здравоохранения распоряжается тем, какими именно препаратами будут обеспечены пациенты этой программы. В том числе препарат может исчезнуть из обихода для данной группы больных по решению Федерального министерства здравоохранения. Естественно, он не будет расходиться с тем, что на сегодняшний момент записано в клинических рекомендациях для лечения данного заболевания.
Ну, то есть останется дженерик, он останется дженерик, правильно?
Не
Но уйдет оригинал.
Да, потому что производителям оригинальных препаратов на определенном этапе становится невыгодно присутствие на этом рынке. А качество дженерических препаратов, как я уже сказала, это особая тема. Огульно говорить о том, что все дженерические препараты неэффективны, а тем более опасны, это совершенно несправедливо. Но мы можем допускать, что есть индивидуальные ситуации в отношении того или иного больного, где ему дженерический препарат не подходит, а другому пациенту может не подходить и оригинальный препарат. И это тоже абсолютно индивидуальная ситуация. И чтобы решать эту проблему комплексно, мне кажется, в первую очередь, во главе любого решения должна быть безусловная ценность жизни и здоровья каждого человека. Вот от этого мы не должны отходить. И если пациенты объединились в какую-то группу для отстаивания своих интересов, то можем предположить, что вот такие индивидуальные проявления, например, дженерического или оригинального препарата, они уже приобрели какую-то системность. И не обратить внимания на эту ситуацию уже нельзя.
А сейчас я хотела бы адресовать вопрос Тамиле Витальевне, врачу. Вот ваша точка зрения, кто прав, кто виноват в ситуации?
Вы знаете, я начала бы, наверное, свой монолог с того, что мечта сохранить только оригинальные препараты в нашей руках. И вот, кстати, вы не зря упомянули ситуацию в нашей стране или в мире. Вот это, наверное, ключевой вопрос, потому что в мире дела обстоят именно так. На смену оригинальным препаратам приходит целая плеяда генерических препаратов. И, наверное, сила наша в том, чтобы обладать знаниями о биоэквивалентности препаратов. Собственно, это та доказательная база, которая нас убеждает в том, что этот генерический препарат не уступает по своим характеристикам, а мы имеем в виду баланс между эффективностью и безопасностью прежде всего, когда мы ведем речь о конкретном лекарственном препарате. Но вот как доктор, который, собственно, ведет пациентов с легочной артериальной гипертензией, это та редкая нозология, которая нам дает право рассматривать целую серию, целый спектр жизненно необходимых лекарственных препаратов, их несколько. В нашей стране это уже 7 препаратов из 5 классов. И уместно отметить, что из 7 ныне существующих специфических препаратов 2 представлены целым рядом уже генерических форм. Так вот, что интересно, что я не позволила бы себе, как доктор практикующий, огульную реплику, что все генерики – это провал. Потому что я совершенно отдаю отчет и убеждаюсь в этом день за днем, буквально вот в рутинной своей клинической практике, что назначение генерика во многих случаях – это спасение пациентов. Это спасение пациентов, потому что сегодня наверняка Анастасия Александровна на это обратит внимание, что сегодня мы бьем тревогу, что мало диагностировать заболевание рано. Важно пациента как можно скорее этим препаратом обеспечить. И вот сегодня генерические препараты действительно этот путь от установления диагноза до начала терапии значительным образом ускоряют. И это ключевой аспект. И вот что еще примечательно, вот если говорить о статусе орфанных препаратов на примере
лекарства при редких заболеваниях,
на примере тех, которые используются при легочной артериальной гипертензии. Так вот уместно отметить, что сегодня у докторов есть все возможности. Есть возможность генерический препарат заменить на оригинальный. Но что еще более привлекательно, в наших руках есть новое поколение препаратов. Сегодня есть все маневры подтитровать дозу препарата, заменить препарат кардинально на какую-то новую опцию в рамках одного класса или даже вовсе заменить препарат из одного класса на другой – И зачастую в поле лак-специфических препаратов все-таки доминируют оригинальные препараты.
Я бы хотела сказать со стороны пациентского сообщества, что пациент, равно как имеет права, он также имеет и обязанности. И если он в итоге мыслит свою жизнь на самых лучших для него, это очень важно, я хочу подчеркнуть, для него лак-специфических в данном случае препаратах, то он должен доказать своим ответственным поведением, что он борется именно за это. Что я имею в виду? Если вам стало плохо на применение в том или ином препарате, подойдите к своему врачу, обратите внимание его на это. Делайте это регулярно и доказывайте лабораторно, симптоматически, доказывайте, что вам плохо. Когда пациент, а тем более группа пациентов, когда они объединяются и приходят отстаивать свои права против отмены или за отмену тех или иных препаратов, они будут тогда правы, убедительны, тогда, когда за этим стоит медицинская подтвержденная документация, что им действительно не показан или противопоказан этот препарат.
Вот и тогда его могут заменить.
И тогда его могут заменить. То есть пациент имеет обязанность точно так же ответственно относиться к своему здоровью и фиксировать все происходящие, тем более негативные с ним изменения, в абсолютном взаимодействии со своим врачом. Тогда это будет правильная ситуация со всех сторон.
Анастасия Александровна, вы руководите вот общественной организацией, некоммерческое объединение «Дом редких».
«Дом редких» не является пациентской организацией. Это организация больше центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями. Мы не исключительно пациентское объединение. Но вот я хочу сказать отдельно о секторе пациентских организаций, которые образуются путем объединения какой-то группы пациентов либо их законных представителей вот по одной из каких-то нозологий.
Это, но это не просто редко... объединение. Объединение в сети, это должно быть какое-то юридически оформленное объединение.
Совершенно верно. Сначала они объединяются на, скажем так, идеологической основе, назовем это так.
В сети,
потом,
например.
Например, в сети, да. Потом какой-то из лидеров этого объединения берет на себя обязательства по образованию юридического лица, составляется устав, он, соответственно, сама организация приобретает статус юридический. И дальше организация может поставить себе разнообразные цели, но в общем и целом их можно объединить в ряд таковых, как? Это, конечно же, сопровождение пациентов в каком-то регулярном режиме. Ну, например, правовая поддержка, организационная поддержка, что я имею в виду, что пациенты, например, в области, в которой работаем мы, редкие заболевания, пациенты часто не знают, в каких медицинских учреждениях готовы их принять для проведения нужной правильной диагностики и назначения тактики лечения. Вот пациентские организации дают такую информацию. Пациентские организации могут в том или ином объеме и в той или иной форме оказывать благотворительную помощь. Ну, например, в форме предоставления медицинского оборудования. Вот то, чем занимаемся мы. Например, мы предоставляем в рамках благотворительной программы. Небулайзер — это специальное медицинское оборудование, которое используется при применении определенного препарата. Пациентская организация правовых школ пациентов, на которые приглашает врачей, специализирующихся в области данной нозологии, приглашает юристов, которые оказывают некое такое правовое сопровождение, правовое просвещение. Бывают линии психологической поддержки, они тоже бывают на регулярной основе, либо это какие-то специальные психологические школы, периодически организуемые. Редкие, как вы правильно сказали, по-другому называются орфанные, а орфан в переводе с латыни — это «сирота». Поэтому вот для того, чтобы не быть сиротами, редкие объединяются и как бы многоголосие усиливает те посылы, которые бы хотели реализовать редкие больные. Я вам хочу сказать, что начиная с 2011 года, когда вообще появилось понятие редкого заболевания в Российской Федерации... В 2011 году впервые вообще в законодательстве появилось понятие редкие заболевания. За вот практически истекшие 8 лет сообщество добилось грандиозных успехов, на мой взгляд. Начнем с того, что такая незначительная в масштабах всего населения страны, такая немногочисленная группа больных, которая на сегодняшний момент есть, она стала заметной, у нее существенно улучшилось право на получение медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Это все стало возможно.
Вот эти причем... вот 7 высокозатратных нозологий, которые у нас льготные, и вот этот список, тоже, наверное, какое-то влияние оказывают пациентские организации.
100%. Вот я тебе расскажу немножечко историю.
На то, чтобы высокозатратных, это было
включено. Когда в 2008 году образовалась программа 7 высокозатратных.
Сейчас уже, по-моему, 12 их, да?
Их уже и так больше. Но она до сих пор, она имела изначально была вне 7. Точнее, когда она только появилась, это было 7 высокозатратных нозологий, потом стали присоединяться новые. Но как только образовалась программа, там на этот момент было 4 включено редких заболеваний, в том числе упомянутые сегодня муковисцидоз. С 1 января текущего года, опять же, путем пациентского лоббирования, многолетнего лоббирования, в том числе и в рамках работы экспертного совета Государственной Думы по редким заболеваниям, удалось включить еще 5 нозологий вот в эту программу. Теперь она называется 12 высокозатратных нозологий. Но что самое лучшее и замечательное, что этот процесс не останавливается. И Совет Федерации, который взял на себя в некотором роде обязательства по федерализации всех редких заболеваний, обеспечение которых на сегодняшний момент находится на плечах региона, это очень обременительно для регионов. И ввиду дороговизны большинства редких нозологий, предпринял на сегодняшний момент следующий шаг, и с 1 января 2020 года будет федерализовано еще 2 редких нозологии. Мы очень надеемся, что этот законопроект будет принят в окончательном чтении. И в итоге с 1 января 2020 года в списке уже 14 высокозатратных нозологий будет 11 редких заболеваний.
Я просто хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели понимали, о чем мы вообще говорим. Мы говорим о том, чтобы иметь возможность бесплатно получать лекарства, которые оплачиваются из бюджета.
Более того, что есть такое совершенно справедливое утверждение, практически ни одна семья не может позволить оплатить орфанные препараты для лечения, например, одного из своих членов. Я поясню, о каких цифрах идет речь. Лечение редкого больного может обходиться от 500 тысяч до даже 60 миллионов рублей в год. Это нереально не только для отдельно взятой семьи, это, как показывает практика, нереально и для региональных бюджетов. Поэтому все усилия на федерализацию, они направлены для того, чтобы не только выровнять право редких больных на лекарственное обеспечение, которое очень высокозатратно, но также и снять бремя финансовое для регионов для того, чтобы повысить доступность лекарств другим группам больных. Вы понимаете, вот, о чем
вами,
речь.
Мы с вами сейчас говорим о социальной, скажем так, неравенстве, которой надо, так сказать, от этого уходить. Больной диабетом, больной ишемической болезнью сердца, больной легочной гипертензией и больной муковисцидозом равны абсолютно в своей ситуации. И это не имеет значения, сколько стоит его лекарство. Мы каждого должны лечить, и каждый имеет право на то, чтобы ему помогли. Давайте мы сейчас все-таки вернемся к тому, что такое редкое заболевание. Вопрос не дежурный. Вопрос, на самом деле, глубокий и философский, потому что я попыталась разобраться, и я была уверена, что прежде всего это генетически обусловленные вот эти мутациями заболевания редкие, но нет. Не всегда так. Иногда бывает, что какими-то другими причинами вызвана патология, но она тоже редкая. Это не обязательно генетика. И вот здесь вопрос уже к Тамиле Витальевне. Как мы понимаем, что такое редкое заболевание? Какие критерии у него? Это важно. Потому что если мы сейчас вот эти границы не расставим, непонятно тогда, кого льготировать, кого не льготировать, кому давать лекарства, кому не давать. То есть каждый термин юридически очень четко должен быть прописан. Да.
В России, согласно федерального закона 323-го, датированного 2011 годом, эта цифра не более 10 на 100 тысяч. И в этой связи, кстати, возникает такой статистический казус, если хотите. Вот на примере легочной артериальной гипертензии мы можем, собственно, ярко прочувствовать, как вышеупомянутое мной определение не соответствует той единственной форме идиопатической или первичной легочной артериальной гипертензии, которая как раз под номером 23 появилась в списке 24 нозологий в 2012 году. Это список, утвержденный Минздравом нашей страны.
То есть, поясняю, простым языком, что если заболевание орфанным считается, вот оно подтверждено, в случае с легочной гипертензией орфанным таким вот считаются только идиопатические, да, формы. То есть то, что пришло с генетикой, какие-то мутации и так далее. Если вдруг это приобретенная легочная гипертензия, а такие тоже бывают по разным причинам, то оно не входит в этот список, и далее на него не распространяются льготы, и вот эти люди, которые другой формой страдают, не могут получить лекарства. А лекарства получают бесплатные только те, у кого идиопатическая форма.
Безусловно.
Ну, это же абсолютный нонсенс вообще.
Хотя в мире, вот по статистике, легочная артериальная гипертензия имеет распространенность 60 на миллион. То есть, проведя нехитрую калькуляцию, да, и обращаясь все к тем же цифрам 10 на 100 тысяч, мы понимаем, что по сути вся патология, да, описанная в клинической классификации под рубрикой 1, группа 1 легочной артериальной гипертензии, она в полной мере является орфанной.
Мы помогаем пациентам, даже не входящим, вот которым, извините за это слово, не посчастливилось болеть идиопатической формой, а болеть какой-то другой вторичной формой, мы помогаем им получать лечение, они имеют такую льготу. Это льгота так называемого 890-го постановления, но здесь есть одно огромное «но», которая, собственно, и омрачает всю картину и вносит огромный драматизм в судьбу этих пациентов. Эти пациенты имеют право на лекарственное обеспечение только в том случае, если они имеют инвалидность. Что происходит? Благодаря Тамиле Витальевне, усилиям ее многочисленных коллег, все лучше и все, скажем так, на более раннем этапе стали выявлять этих больных. О чем это говорит? Чем быстрее выявлено заболевание, тем лучше перспективы на лечение. Но возникает второй вопрос. Как добиться лекарства? Если у тебя не вот та самая идиопатическая легочная гипертензия, которая входит в льготный перечень, а какая-то другая, то тебе нужно приобрести статус инвалида. Это о чем говорит? Это значит, что мы должны дождаться тех самых жизнеугрожающих, инвалидизирующих последствий.
Да, а лечить-то надо как можно раньше.
Более того, что современные лакоспецифические препараты настолько хороши, что они могут вернуть пациенту его вполне себе сносное здоровье, которое снимает с него статус инвалида. И вместе с тем, что у него пропадает статус инвалида, он теряет и право на получение той самой жизнеспасающей для него терапии. Это абсолютно замкнутый круг. И конгресс пациентов, который прошел совсем недавно, который вы упомянули, одним из главных рефренов этого съезда, который мы горячо поддерживаем, была идея, которую крайне важно быстро воплощать как можно быстрее в жизнь, идея о том, что необходимо отвязать льготное лекарственное обеспечение от статуса инвалид, что на льготное лекарственное обеспечение должен иметь право любой человек, который просто заболел. То есть льготником должен, если уж говорить в глобальном масштабе, льготником должен становиться сразу человек, любой человек, вне зависимости не от нозологической, если мы пойдем шире, не от нозологической формы, и уж тем более он не должен добиваться статуса инвалида для того, чтобы получить лекарство. В таком случае получается, что сама идея развитого здравоохранения, которая характеризуется профилактикой, превентивными мерами, она полностью, в общем-то, уничтожается таким подходом.
То есть у нас получается какие-то двойные стандарты, да? С одной стороны, мы говорим превентивное, профилактическое, на ранних стадиях, чтобы не запускать болезнь, и человеку будет хорошо. И здравоохранение выиграет от этого, потому что меньше затрат, естественно, на человека, который не сильно и немного болеет. А с другой стороны, какая-то непродуманность в законе все это перечеркивает полностью. Давайте дождемся, пока будет инвалид, потом дадим бесплатное лекарство.
Вот что важно сделать? Нужно разграничить. Есть право на лекарство и есть набор социальных услуг, который связан с тем, что действительно человек, который уже приобрел инвалидизирующие свойства, он действительно имеет право на реабилитацию, на дополнительное обеспечение финансовое, ну и ряд других льгот, которые предполагают тот самый набор социальных льгот. Но лекарство должно идти как бы совершенно отдельно. Любая идея, даже самая гуманная и самая продвинутая, которой мы горим, она за собой имеет некий экономический шлейф, экономическое обоснование. Поэтому мы много чего можем хотеть, и хотеть совершенно справедливо. Но когда вы меня спрашиваете о том, каким образом это реализовать, это, прежде всего, надо все просчитать.
Тамила Витальевна, я вот как раз видела, вы мне спасибо большое перед эфиром прислали вот как раз вот эти выкладки. Уже эти расчеты в отношении легочной гипертензии были проведены. Я в них попыталась вникнуть и поняла главное, что этот самый превентивный подход позволяет не просто помочь пациентам, а эффективно помочь, но и экономить средства бюджетные.
Действительно, Ольга, я поделилась с вами теми результатами фармакоэкономического анализа, которые мы провели прицельно в когорте больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией. Получили весьма впечатляющие цифры, что если пациент начинает свой путь в тяжелейшем статусе, в четвертом функциональном классе, это ситуация, когда пациент испытывает клиническую симптоматику уже в покое. Что уж говорить о минимальных нагрузках. Так вот, цена вопроса будет 4 миллиона в год практически.
На одного?
На одного пациента. Но вот, на мой взгляд, проблема тромбоэмболической легочной гипертензии, ее можно рассматривать как некий сценарий вообще для дискуссии. Что есть
ранняя диагностика, что есть орфанность?
Потому что в статусе хронической тромбоэмболической легочной гипертензии ярко можно прочувствовать и ресурс хирургического лечения. Да, вот накануне в нашем центре успешно прооперирован мальчик, которому всего 21 год, с тромбоэмболическим вариантом легочной гипертензии. Так вот, представьте, если коротко рассмотреть вехи течения его заболевания. Болеет он порядка 2 лет. И, кстати, ту операцию, которую он дождался вчера, ее можно было, откровенно говоря, провести гораздо раньше. Гораздо раньше, потому что его функциональный класс к моменту операции 3, да, он был уже значительно улучшен за последние 3-4 месяца лекарственной терапии. И по тяжести его состояния мы были вынуждены буквально весь ресурс специфической терапии привлечь к ответу. Фактически, если бы диагноз был установлен своевременно и операция состоялась бы 2 года назад, то государство не затратило бы средства колоссальные, да, на то, чтобы этого пациента подготовить к хирургическому вмешательству. Вот что хочется мне анонсировать. Потому что легочная артериальная гипертензия и неоперабельные варианты тромбоэмболической легочной гипертензии – это те сценарии болезни, которые имеют буквально настоятельный выход с точки зрения специфической терапии.
Мы говорим о цифрах. Вы сказали 4 миллиона в год в тяжелой форме уже. А сколько стоит операция и сколько стоит лечение современными лекарствами вот на первых стадиях?
Операция стоит порядка 600 тысяч при самом благоприятном течении операционного процесса.
А лекарства, обеспечение
лекарства? До 2 миллионов в год. До 2 миллионов.
И все равно это меньше, чем 4 миллиона.
Меньше.
Мы сейчас говорим, конечно, уважаемые радиослушатели, не о ваших тратах. Мы говорим исключительно о бюджетных средствах, которые тратятся на вот этих больных. И пытаемся обосновать еще раз необходимость раннего лечения, необходимость пересмотра закона в ту сторону, чтобы больные были обеспечены препаратами, лучшими препаратами, которые на сегодня в мире существуют, с первых дней. Тогда это, во-первых, помощь пациента эффективная, а во-вторых, это меньшие затраты для государства. Вот, как ни странно, вот эту прописную истину приходится доказывать, делать эти исследования, собирать все цифры, биться, что называется, головой об стену и доказывать, что это лучше и эффективнее. Вот спасибо нашим гостям, которые как раз этим и занимаются.
Но несмотря на то, что перед нами стоят серьезные задачи, я все-таки хочу сказать, что я выражаю как бы личную благодарность и благодарность своей организации, государственному сектору, за те глобальные изменения, которые произошли в отношении редких больных за последние годы. Те шаги, которые были предприняты, они кардинальным образом изменили и перспективы жизни конкретных пациентов, и в целом систему оказания медицинской помощи в части орфанных заболеваний. То есть государство развернулось к редким больным лицом. В среднем в мире, это, кстати, ситуация не только в России, в среднем в мире редкий больной идет к своему диагнозу на протяжении 7 лет.
И вы имеете в виду вообще любого редкого больного?
Любого редкого. То средняя цифра – это 7 лет. И это связано как раз, собственно, со статусом редкости, да, заболевания.
Не могут поставить правильный диагноз.
Ну, потому что, скажем так, врачи, разбирающиеся в редких заболеваниях, столь же редки, как и сами пациенты.
Как наши пациенты.
И также точно редки препараты.
И также точно редкие препараты. Совершенно верно. Поэтому, когда речь идет о, например, каком-то многомиллионном лечении, такие вопросы в обществе, к сожалению, возникают. И это вопрос этического характера. Кто-то в обществе может подумать, а стоит лечить одного этого человека за десятки миллионов рублей, предполагая, что эти самые деньги можно было потратить куда-то еще, допустим, даже в области здравоохранения. Но эти вопросы сразу отпадают у этого подумавшего так человека, если, не дай бог, эта беда коснется непосредственно его близких. Вот о чем нужно думать. Каждый раз, когда мы думаем о том, кто такой редкий больной, не надо здесь ничего фантазировать и придумывать. Этот человек рядом с вами. И вы удивитесь, если, например, вы в каком-то кругу своих близких и знакомых заведете речь о редких заболеваниях, вы удивитесь тому, что выяснится, что кто-то в этом кругу болен редким заболеванием. Есть такое понятие, что редкие заболевания редки, а редких больных на самом деле достаточно много.
Если всех взять, да.
Если всех взять. Вопросы этики для меня очень важны. Они важны для работы нашей организации, и я часто их поднимаю. Вот, например, этому посвящен фестиваль социальной солидарности, который мы уже 2 года подряд проводили в городе Астрахань. Называется «Редкая жара». И его главный лозунг «Редкие рядом с нами». И он, собственно, посвящен тому, чтобы популяризировать идею о том, что редкий человек – это человек прежде всего, и редкие люди находятся рядом с нами. Как живут эти люди? Да так же они живут, как и любой другой человек, попавший в тяжелую ситуацию, связанную с его здоровьем.
Только вот у человека с диабетом, слава богу, к счастью, есть лечение. Он может лечиться там инсулином, если это необходимо, или другими препаратами. Это не проблема пойти в аптеку купить или получить бесплатно.
Совершенно
а
верно.
Вот для них они знают, что лекарство есть, но они не могут его получить.
Это самое тяжелое, что на сегодняшний момент присутствует в редких заболеваниях. Особенно это связано с теми ситуациями, когда препарат, например, не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Это сейчас на сегодняшний момент наиболее проблемная зона, потому что доступ к незарегистрированным новациям, которые на сегодняшний момент уже появились в мире и успешно используются в лечении редких больных, но не имеют пока регистрацию на нашей территории, доступ к этим препаратам значительно затруднен. Поэтому, конечно, наверное, самым большим желанием, которое, мы надеемся, будет исполнено и в самое ближайшее время для всех больных редкими заболеваниями, это то, чтобы любая инновация, которая доказала свою эффективность и появилась в мире, была доступна российскому гражданину, больному редким заболеванием, в самые кратчайшие сроки.
Знаете, здесь есть еще очень интересный поворот этой темы. Дело в том, что люди, которые страдают редкими заболеваниями, у которых появились некие генетические мутации, и эти мутации ведь тоже не случайны, это поиск природы каких-то более оптимальных и устойчивых форм жизни, скажем так. Так вот, однажды у меня в гостях был специалист, который рассказывал о прогерии, это тоже редкое заболевание, преждевременное старение. Больные этим редким заболеванием уже в 20 лет выглядят как глубокие старики. Так вот, этих людей сейчас изучают и пытаются понять механизмы старения. Я хочу сказать о том, что если общество заботится вот о таких людях в той мере, в которой это должно быть в нормальном, развитом человеческом обществе, мы должны понимать, что, возможно, эти люди когда-то откроют новые горизонты для медицины. И, в общем-то, даже, не побоюсь этого слова, могут спасти человечество, если серьезно их изучать и отнестись к этому вот именно так.
Вы, безусловно, Ольга, правы, что пул как раз генетических болезней, редких болезней, дает нам огромную почву, да, для поиска новых возможностей лечения в медицине, да, и открытия фундаментальных основ болезни.
Вот я в этом смысле хотела продолжить Тамилу Витальевну. Скажем так, чем могли бы быть полезные знания о редких заболеваниях, развитие этой области медицины для простого обывателя? Ну, мы все понимаем, что медицина будущего – это лекарство для индивида. То есть конкретное лекарство, давайте назовем его таблеткой. Таблетка для конкретного человека. И фактически орфанная медицина в части лекарств и разработки лекарственных новаций – это поиск этой таблетки для индивида, потому что речь идет об очень маленькой популяции больных.
То есть они больных. Просто первые?
Фактически редкие больные абсолютно точно. Это первые, это космонавты первые, которых уже сейчас запускают в космос, скажем так, нашего будущего, будущего того, как должна выглядеть медицина, надеемся, в ближайшем будущем, потому что как судьба распорядится. Это таблетка для конкретного индивидуального организма. И поэтому польза развития этого сектора науки, польза развития этого
медицина.
Сектора здравоохранения, медицины, да, она абсолютно несомненная. Вот нам бы хотелось это донести для всего человечества и для общества, для нашего российского общества в том числе. Вот мне бы эту мысль хотела донести, что редкие больные своими вот этими драматическими судьбами в некотором роде вносят вклад в развитие здравоохранения будущего.
Спасибо вам огромное. Это действительно большая тема. Я думаю, мы ее продолжим. У нас в 2020 году, скоро совсем, в феврале, будет отмечаться во всем мире День редких заболеваний. Это 29 февраля. Между прочим, когда-то именно 29 февраля впервые отмечался этот день. И вот видите, как совпало. Редкий день, 29 февраля, это високосный год. Редкие заболевания. И вот теперь к нам приходит високосный год. Мы обязательно с вами встретимся и расскажем еще раз уже о конкретных заболеваниях, о том, как их лечат, и о каких-то, может быть, успехах медицины в этом направлении. Спасибо вам, уважаемые
Спасибо.
Гости.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, на этом сегодня все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их либо мне в социальной сети ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме Ольга Копылова. А также можете напрямую обратиться к гостям сегодняшней программы, просто задать им вопросы, например, на сайте «Дом редких». Это общественная организация. Я напоминаю, Дом редких. Там есть электронная почта. Вот на эту электронную почту на сайте, пожалуйста, отправляйте ваши вопросы. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас были председатели общественной организации Дом редких, член экспертного совета по редким заболеваниям Государственной Думы Российской Федерации Анастасия Александровна Татарникова и доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, руководитель отдела легочной гипертензии и заболеваний сердца Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Тамнила Витальевна Мартынюк. Большое вам спасибо за этот интересный, важный эфир. На этом сегодня все. Уважаемые радиослушатели, мы с вами прощаемся. Постарайтесь не болеть. У микрофона была Ольга Копылова.